Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз приветствую вас в программе «Вопросы неофита». На календаре понедельник, а значит, пришла пора задавать свое несметное количество вопросов золотым людям, которые готовы на них ответить. Сегодня я приветствую в эфире настоятеля Никольского храма в городе Мосальске Калужской области, руководителя молодежного отдела Песочинской епархии, священника Владислава Берегового. Добрый вечер, отец Владислав, здравствуйте.
Здравствуй, дорогой Александр.
Как прекрасное лето в прекрасном Мосальске. До сих пор помню, что этот город оставил ощущение какого-то парка, который целиком, но, видимо, ввиду того, что мы с вами общались, казалось, что этот город целиком состоит из храмов. Их там много, и они красивые.
Ну, как лето. Вот оно какое, наше лето. Теплым солнышком оно согрето.
Тем не менее, самая середина лета у нас, 7 июля, не за горами.
Да, я неделю назад выключил котел отопления, да.
И вот они, реалии провинциальной жизни в Калужской области. Слушайте, действительно, впереди 7 июля, день рождения Иоанна Крестителя. И поскольку именно сегодня на литургии читается фрагмент 11 главы Евангелия от Матфея, которая как раз посвящена Иоанну Крестителю, я хочу поговорить именно о нем, о втором после Христа. И начну, собственно, с вопроса, насколько справедливо это утверждение. Второй после Христа, по крайней мере, нам, неофитам, объясняли, что значимость этой фигуры настолько высока, что назвать его вторым после Христа вполне уместно.
Ну, смотря с какой стороны смотреть, справа или слева. Пусть наш спор разрешит о том, кто второй, а кто третий, и иконография Иоанна Крестителя, Спасителя Богородицы, где они изображены все втроем, Деисис или Деисус, там по-разному называют, где они изображены рядышком. Невозможно отделить жизнь Спасителя от этих двух персонажей. И сам Спаситель говорил, что нет большего из рожденных женами на земле, чем он. Иногда благочестивые христианочки спрашивают: «Батюшка, а как же Пресвятая Богородица? Вот, а как же она?» Вот, но это уже другая история.
А что значит «предтеча»? Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель. И как, кстати, если официальное наименование этого замечательного человека?
Ну, обычно мы называем на отпусте любых богослужений, которые посвящены Иоанну Крестителю, его Иоанном Крестителем, Предтечей, Крестителем Господним Иоанном. Крестителем называем его, потому что тот крестил Спасителя. Тут, в принципе, все просто, хотя буквально надо было бы перевести вот слово «баптизма», как погружатель, потому что слово «крещение», оно больше связано с этимологией креста, и вот мы сейчас скорее крестим в смерть Христову, вспоминаем крест Христов, когда совершаем крещение взрослых и детей, а Иоанн погружал всех тех, кто приходил к нему, в ознаменование искупления и прощения грехов, исповедующихся ему при окунании. Поэтому скорее вот такой у нас Иоанн Погружатель. А Предтечей, знаете, самое интересное, что в Евангелии Предтечей называется Христос. Иоанн Креститель Предтечей в Евангелии не называется. Христос заходит в святая святых, и как Предтеча, предуготавливая нам вход вот в святая святых, к Богу, в жилище Бога Отца. А впервые Предтечей Иоанн Креститель называется у гностика, даже не у православного христианина, Гераклиона во II веке, в его комментариях к Евангелию от Иоанна. Это наименование понравилось Клименту Александрийскому, впоследствии его ученику Оригену, и через них широко вошло в обиход. И сейчас православие эти оба эпитета используются практически одинаково часто. Но на Западе приоритет остается за наименованием «креститель», как в протестантизме, так и в католицизме.
Вы упомянули Пресвятую Богородицу, и я подумал, что должен задать вам вот какой вопрос. О своей роли Богородица узнала от ангела. Это был очень конкретный момент, в котором она должна была дать ответ, согласна она понести этот крест, или же она готова отказаться от этого, от этой участи, от этой роли, стать матерью Христа. Был ли такой момент у Иоанна Крестителя? Потому что во многом пути двух этих разных людей были похожи. Они оба были поздним ребенком, обоих родителей посвятили служению Богу. И вообще там совпадений немало. Но вот я не помню, чтобы у Иоанна Крестителя был момент, когда к нему явился ангел и задал ему вопрос: «А ты готов стать крестителем? Ты согласен стать крестителем?» Или не было такого момента?
Евангельская история умалчивает нам момент призыва Иоанна Крестителя к служению. Мы можем только гадать, был он или нет. Знаете, ответ Богородицы можно сравнивать разве что с ответом Захарии. Преподобной же ситуации, когда ему архангел объявил, что тот родит сына, его жена, да, как-то раньше не только мужчины детей рожали, но и жены, как там Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, то сказал, ну, я уже старый, то быть не может. То есть он засомневался в чуде. И, казалось бы, Богородица тоже засомневалась. Говорит, но там же другой совсем оттенок. Ей архангел говорит, что родишь сына, зачнешь во чреве. Она отвечает, ну, как это может быть, когда я мужа не знаю? То есть она дала обет девства, и она не сомневается, что это может быть, но не понимает, как такое может быть, учитывая ее обет. И говорит, Дух Святой найдет на тебя, сила Вышнего осенит тебя. Вот в этом проявляется ее смирение, когда она отвечает, ну, все раба Господня будет мне по слову твоему. Вот. А Захария наказан немотой и глухотой, судя по всему, потому что с ним знаками объяснялись. Вот здесь можно прямой параллель провести. А вот был ли призыв к Иоанну Крестителю? Сложно сказать, даже в апокрифических Евангелиях такого я не припомню. Ну, наверное, был, вряд ли он лежал на песочке, думал, пойду-ка я людей крестить. Это тоже глубокий вопрос, на самом деле, потому что где был воспитан Иоанн Креститель? Согласно преданию, мать Иоанна Крестителя, опасаясь его убийства воинами Ирода, который повелел убить всех детей в окрестности от 2 лет и младше, спряталась с ним в пустыне. Есть даже эпиграфическое сказание, что она возмолилась, чтобы скалы ее скрыли, и перед ней образовалась пещера, в которой она скрылась с младенцем. А Захарию воины убили за то, что тот отказался сказать, куда же его благочестивая супруга спрятала малыша. Даже Спаситель потом скажет, что кровь будет вопить Захарии, убитого у жертвенника, за ваше беззаконие. И похоже, что ребенок так и воспитывался в пустыне. Возможно, как считают некоторые исследователи, в Ессейской общине. Ведь очень много из того, что совершал Иоанн Креститель, имеет параллели у иессеев. Но однозначно видно, что пути их разошлись в какое-то время, потому что, восприняв, допустим, предположим, практику ритуального омовения с исповеданием грехов, он отошел от догматических убеждений этой, по сути, секты.
А каковы были догматические убеждения этой секты?
Параллельно.
Да, ну вот что было там, вот, чего он не стал делать, посчитав это неправильным?
Ну, припоминается, во-первых, у иессеев было, кстати, так, как у первых христиан в Иерусалиме, общение имуществ, то есть совершенно общее экономическое пространство. Иоанн Креститель к этому не призывал. Есть же череда вопросов от разных слов населения к Иоанну Крестителю в Евангелии, на которых он так с интересом отвечал. Можно их тоже отдельно рассмотреть. Потом эта организация была совершенно закрытая. Такая гностического немножко толка в каком-то смысле. Кого попало, никто не впускали. Иоанн же Креститель обращался в своей проповедью абсолютно ко всем. Ко всем слоям населения. Это очень хорошо видно, кстати, на картине Иванова «Явление Христа народу». Там и рабы, там и римские воины стоят, и иудейская элита. Это уже другая тема, культуроведческая. И третье, они принимали абсолютно чистых людей. То есть в этой общине грешить было невозможно. Если человек как-то нарушал обеты, он изгонялся из этой общины. Иоанн же Креститель, как мы видим, проповедует крещение в покаяние, вот в очищение грехов. Ну, вообще, тут какой-нибудь библеист или историк меня может поправить и сказать, вот, батюшка, начитались в какой-то там протестантской литературе Иоанна Крестителя, ничего общего с иессеями не было, он вырос в традиционной еврейской среде, и ритуальное омовение было в религиозной традиции иудеев. Вот эти миквы были в домах абсолютно всех состоятельных израильтян. Ну, при раскопках старого города в Иерусалиме мы находим вот эти ритуальные фонтаны, колодцы в каждом дворе. Ну, людей победнее таких не было, поэтому были огромные бассейны, где проходили вот эти ритуальные омовения. В частности, овечья купель, семью крытыми ходами, которую мы прекрасно знаем из истории об исцелении Христом расслабленного. И надо еще сказать, что заметьте, какое особое отличие все-таки Иоанна, крещение Иоанна от омовения израильтян. То есть он говорил, что это омывает и грехи. Израильтяне, омываясь постоянно, ритуально, они считали, что омываются такой от внешней скверны. Если не прикасались там к умершему животному, умершему человеку, к блуднице, к мытарю или еще какой-нибудь скверне. Там список был достаточно большой. Можно было омыться только руки, можно было омыться всему. Помните историю с милосердным самарянином? Мимо впавшего в разбойники прошел и первосвященник, и левит. Почему они не помогли? Что, они были жестокосердны? Нет, у них была череда служений. Но если бы они перевернули бы этого бедного человека, он оказался бы не просто сильно побитым, а умершим, то им надо было бы проходить череду омовений там, в течение недели, а у них же череда служения. Как им не служить? А кто будет служить? Там не позвонишь, там брат Мойша, там, служи вместо меня. Там, брат Мойша там, через 300 километров живет, и не позвонишь. Поэтому в избежание там, большой проблемы лучше я пройду мимо. Кстати, в нашей жизни тоже часто так происходит. Как бы благими намерениями вроде как бы дорога в ад вымачивается. Ну, вот такие дела. Вот. Иоанн Креститель говорил, что вот омывается этим покаянием, своим крещением, он омывает и грехи. Но такой важный момент, ну, грехи-то не прощались, потому что Дух Святой-то не сходил. Вот. Это в предзнаменовании грядущего искупления и оставления грехов, которые будет давать Спаситель. Вот у святых отцов из текста в текста, из книги в книгу кочует именно вот эта фраза.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Настоятель Никольского храма города Мосальск Калужской области, священник Владислав Береговой, отвечает сегодня на вопросы неофита. Слушайте, вы прям, дорогой отец Владислав, в который уже раз расставляете точки над «и», что, правда, рождает еще больше вопросов. А мы как-то привыкли говорить, что Иоанн Креститель крестил людей. И я вот сейчас только понял, действительно, ведь крещение – это рождение фактически в новой жизни. А в новой жизни, где старые грехи уже не имеют никакого значения, где ты, покаявшись, принимаешь на себя, ну, какое-то новое обличие в глазах Бога, в своих глазах, и начинаешь, ну, по крайней мере, стараешься начать жить новой жизнью, с чистого листа в буквальном смысле. И вот это и есть крещение, в моем понимании. По крайней мере, я, крестившись 40 лет, я очень хорошо помню вот это радостное ощущение, когда священник, крестивший меня, говорил, что вот в ближайшее время мне можно и не исповедоваться после крещения, а причащаться так. Это исключительнейшая возможность для человека, только-только принявшего крещение, потому что я чист пред Богом вот в этом состоянии. Для меня это было абсолютное счастье. А при этом мы говорим, Иоанн Креститель, он крестил, но формально крещением это не являлось. А почему же тогда он креститель?
Ну, это являлось погружением, но не являлось тем крещением, которое мы совершаем сейчас в нашей церкви христианской, православной. Потому что, как говорит Господь, да, Никодиму, что кто не крестится от воды и духа, тот не войдет в Царство Божие. Вот Иоанн Креститель духом не крестил. То есть это некоторое предуготовление. Ну, как, допустим, в таинстве венчания. Сначала обручение, потом венчание. Да, это разные совершенно действия, разные тексты, разные обещания. Некоторое предуготовление и, собственно, само венчание. Но оно сейчас объединено, дабы не было каких-то сложностей в случае невозможности исполнения обещаний. Вот так и здесь. Сначала было некоторое погружение в предзнаменование грядущих событий, когда Господь уже был прославлен, Иисус Христос в своем человечестве. Когда Дух Святого послал ученикам и апостолам, чему свидетели мы были не так давно, в день 150-ницы, все это вспоминали, все на коленках стояли, о сошествии Духа Святого на нас просили, и Он действительно сходил. Вот, и Он сходит на крещаемых в таинстве крещения. И уже задействуются совсем другие силы, и человек становится иным, он преображается. И можно сравнить еще с таким похожими на исповедь беседами перед крещением взрослых людей. Потому что есть такая добрая традиция, если человек крестится взрослым, 30, 40, 70 лет, священник подводит его к аналою перед исповедью, перед Евангелием, крестом, вроде бы как бы исповедует. И человек все говорит, что в течение жизни сделал. Во всяком случае, в нашем приходе такая традиция. Множество приходов других священнослужителям и старших товарищей, духовников. Но священник не может прочитать разрешительную молитву, поскольку тот еще не крещен. И разрешительной молитвой, которая прощает твой грех, которая исцеляет тебя и дарует силы и благодатные впредь эти грехи не совершать, является уже само таинство крещения. И человек понимает, вот это мне простилось. Вот действительно теперь белый лист бумаги, пиши, что хочешь. Но достаточно все равно помятый, что ни говори. предрасположенность к многим грехам остается, и человеку еще придется много поработать. Но уже не одному, а с Духом Святым в соработничестве.
Вопрос. Был ли Иоанн Креститель предтеча священником? Полагаю, что ответом будет нет, не был. А в таком случае кто дал ему право совершать это фактически таинство?
Если бы он сводил Духа Святого, то это было бы таинство. Право получил, как я понимаю, моральное. Потому что он обладал огромным авторитетом у народа. Он одевался в одежду из верблюжьей шерсти, она достаточно колкая, как кольчуга, если хотите. Ел акриды дикий мед. Акриды то ли саранча, то ли вид бобовых рожков, которым питался блудный сын из одноименной притчи. Тут не могут прийти к общему знаменателю разные толкователи, но не суть. Он действительно был аскетом, так что даже Спаситель когда-то так, с некоторой иронией припоминал попрекающим его. Вот, говорил он, пришел Иоанн, не ест и не пьет, и вы говорите, в нем бес. Вот пришел Сын Человеческий, ест, пьет, друг там, матерями, блудникам, и вы говорите, тоже в нем бес. Ну, вы там определитесь, собственно, что ж вы хотите от всех нас. Авторитет был непререкаемый. Народ действительно увидел в нем пророка. Приходили его испытывать фарисеи, саддукеи, хоть фарисеи не саддуки, не крестились от него, хотя приходили посмотреть, кто же такой. И ничего сказать не могли. Не было за что прицепиться. Такого праведника не было давно в народе Израилевом.
Я пытаюсь спроецировать вот эту ситуацию на день сегодняшний и понимаю, что если бы такой глубоко праведный человек, не находясь в священном сане, вел бы такой образ жизни, ну, никто бы, наверное, не придал этому никакого значения. А почему вот тогда, во времена Иоанна Крестителя, он пользовался авторитетом, вот таким непререкаемым? Он же не имел...
Он же ходил. Он же ходил по всей крестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Если писать за ним все, что он говорил, наверное, собрался бы такой многотомник побольше, чем Евангелие. Вот. Но никто не записывал. Осталось буквально несколько слов обращение к мытарям, к воинам и к народу. Ну и короткий диалог со Спасителем. Поэтому он говорил, он пророк, он всегда говорит. У нас огромные книги пророков, Исаия, Иеремии, что у нас там еще, Наум, Осии, малые великие пророки. За ними записывали, а за ними не записали. Поэтому не просто он тихонечко в пещере жил, как, допустим, Антоний и Киево-Печерский, к нему там народ потихонечку подходил, там Феодосий Печерский, и монастырь обосновался, ну, известнейший там на весь мир. Нет, он ходил и проповедовал, как Христос потом будет ходить и проповедовать. И ученики никак не могли разобраться, да кто же из них Христос? Иисус из Назарета или Иоанн Креститель, который обладает несопоставим большим авторитетом? Посмотрите, Иисус в хорошей одежде одевается, вот хитон у него какой сложно вышитый, без швов, там, чтобы шовчики не молили, дорогая одежда, там сандали ученики там за ним ходят, вот что-то там жены мироносицы там за ним толпами ходят, ну, человек такой состоятельный вроде как, а вот ест, пьет с мытарями, с блудницами, с фарисеями, ну, правда, с фарисеями тайно, поэтому, наверное, их не упоминали. И вот Иоанн, строжайший аскет. Так что ученики Иоанновы даже возмущались. Да что этот Иисус, который к тебе приходил, он к тебе приходил, а за ним теперь больше людей ходит, чем к тебе. Ну, надо разобраться. И что Иоанн говорит? Ну, пойдите сами спросите. Пойдете сами посмотрите. Вот. Ну, кто он такой, что он такой. Да, такая известная беседа Христа с учениками Иоанновыми произошла. Первые ученики Христа – это тоже ученики Иоанна. Андрей первозванный, Иоанн. Поэтому в какое-то время, конечно, не надо этих, можно слово произносить, конкуренция, но она была по факту. Но не между Иоанном и Христом, а
между последователями.
Народом, который не мог понять. Так, кто же из них Христос, кто из них Мессия? Да что ж такое? Уже среди учеников, среди апостолов Христа, уже после того, как церковь появилась, начали тоже такие разногласия. Так, а меня Павел крестил, а меня Аполлос. А вот у нас больше благодати, чем у вас. А у нас там Петр, у нас еще больше. Апостол Павел там потом уже попрекал их, что все во Христа крестились, а не в Павла, Аполлос или еще кого-нибудь. Так и здесь такая вот была проблема. Вот, и Христос очень так тактично, но строго поставил их на место. Кого выходили смотреть в пустыню? Что ли, трость ветром колеблемую? А, который... Тогда ветер подул, все. Я недостоин развязать ремень сандалии его. В другую сторону ветер подул. О, я не знаю, может, и не мессия его, но я не могу понять. Опять ветер в другую сторону подул. О, я недостоин от тебя крещения принимать. Я недостоин тебя крестить. Я должен тебя крещение принимать. В другую сторону подул. Так, что-то много. Теперь он стал крестить. Что-то за конкурирующая фирма такая. Это я придумал крестить. Что-то ученики Христова тоже крестят. Надо разобраться, что ли, римским воинам пожаловаться. Нет. То есть Христос говорит четко: не колеблется Иоанн. Нет большего среди людей, рожденных женами. А ученики его колебались. Которые, как это так? Вот мы думали, что он Мессия, сейчас тоже займем места в Израильском царстве, в Израильской империи, по праву по левую сторону, как Иоанн и Иоанн, братья Заведеевы попросят у Христа сесть по правую по левую сторону. Да, наверное, ученики Иоанна тоже так про себя думали. Да, ну, возникла некоторая распри такая, чисто по-человечески понятная, житейская. Ну, надеюсь, она со временем улеглась. Возможно, даже Иоанн и Андрей тоже говорили какие-то примирительные речи, объясняли, напоминали им слова их же учителя о том, что он только... пророк, что он должен сделать прямыми стези Господи, что ему необходимо умоляться, а Иисусу из Назарета возрастать, что он был, вот этот Иисус, еще тогда, когда меня не было, то есть говоря о его надмирном рождении, говоря о нем как о Боге. Интересная история взаимоотношений.
И, как всегда, вопросов остается больше, чем ответов. Постараюсь их задать через минуту полезной информации на радио «Вера». Короткий перерыв. Не отходите далеко, продолжим. Дальше будет интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».